Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Бахштайном Виктором Семеновичем.
15.02, московское время, с небольшим опозданием начинаем программу «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях социолог Виктор Бахштайн. Виктор, рад вас видеть.
Добрый день, здравствуйте.
Да, у нас много тем накопилось. Давно вас, по-моему, не было в эфире «Живого гвоздя» именно в таком часовом формате. Но пока подключаются зрители, небольшая рекламная пауза. Если позволите, это книжный магазин shop.diletant.media. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам работать. И сегодня топ-лот книга «Чернобыль» Эндрю Ливерборроу реконструирует события первых трех месяцев с 26 апреля 1986 года, делится впечатлениями о Припяти и выводами собственного расследования. Автор книги лично посещал зону отчуждения и тщательно документировал собственные впечатления. Все это можно прочитать в книге «Чернобыль» shop.diletant.media. Ну и помимо этого, если вам это не интересно, там много всего еще можно выбрать, в том числе новый номер исторического журнала «Дилетант» и подарки к 9 мая. Это дорогие издания, уже по традиции, к праздничным датам, на подарок себе или кому-нибудь еще. shop.diletant.media. Спасибо всем, кто покупает книги и мерч. Он там тоже есть. Виктор, вы знаете, я бы хотел начать с праздников. У нас же сегодня 1 мая, да, день весны и труда. Ну, собственно, это такой, знаете, как бы праздник, о происхождении которого, на мой взгляд, мало кто знает. Да, и это день, скорее, начало... там, для садоводов, да, это как это правильно назвать? Ну, в общем, вот этого сезона садоводческого, а для других это шашлык и так далее. Просто, вы знаете, я хотел в связи с этим с вами поговорить вообще о роли праздника, о восприятии таких праздников и так далее. Вот сегодня российское общество, да, как, что для него 1 мая, что для него другие подобные даты, и как они используются, главное, властями, возможно, там, для пропагандистских целях или еще что-то подобное, как это было в Советском Союзе?
Ну, это крайне сложный вопрос, в смысле, он гораздо забавнее в качестве предмета анализа, чем отвечать на него, потому что отвечать на него невозможно. То есть это всегда формулировка вопроса в духе «есть нечто под названием X, пусть будут праздники», «есть нечто под названием российское общество». Дальше любой X можно ставить рядом со словосочетанием «российское общество». А дальше спрашивать вопрос, как власти используют это в пропагандистских целях. Ну, то есть это такая, как-то конвейер вопросов на тему «весна и российское общество». Как власти используют весну в пропагандистских целях? Зима и российское общество. Что значит зима для российского общества? Как власти используют зиму в пропагандистских целях? Никак.
Знаете, в чем отличие,
Виктор? Следующий вопрос.
Зима-то, она, от нее избавиться невозможно, да, раз уж вы привели этот пример. А праздники-то они для чего-то нужны? Ну, собственно, вот для чего они нужны? Вот зачем? Чтобы что? Да, вот конкретно такие.
Да, это ужасно манипулятивная и не очень осмысленная формулировка вопросов. Ну, потому что, серьезно, все, любое слово вместо X подставляете, и вопрос начинает казаться осмысленным. То есть вы правда, вот любое слово «гром». «Гром» и «российское общество». Как российская власть использует «гром»? «Молния» и «российское общество». Как, ну, невозможно каждый раз формулировать это таким образом, просто подставляя словосочетание «российское общество» рядом с любым другим словом и дальше задавая вопрос про то, как российская власть это использует. Потому что, да, есть большая тема, связанная с тем, вообще, что такое праздники, как они различаются. Их можно анализировать с точки зрения повседневных ритмов людей. Их можно анализировать с точки зрения символической нагрузки, которые разные субъекты, не только власть, приписывают тем или иным датам. Но каждый раз, когда формулировка вопроса звучит таким образом, да, там дальше правда. Вместо 1 мая можно ставить 12 декабря, 37 апреля. Ну, то есть... Ну, то есть это так не работает. То есть нельзя выстраивать как бы разговор вокруг заведомо заштампованных и клишированных вопросов. Один из которых – это нечто и российское общество.
Ну, справедливости ради, Виктор, я здесь ведущий, да, и поэтому, собственно, я и начал с праздников, потому что эта тема волнует. Волнует и лично
меня, и нашу
аудиторию.
Скажите честно, Айдар, искренне ответьте мне на вопрос. Чем вас это волнует?
Я сейчас беру вопрос. Как,
нет, почему? Нет, правда, ответьте на
смотрите,
вопрос.
Есть праздник, 1 мая, да, собственно. Мы знаем, как советская власть использовала праздники для пропаганды, в том числе свои идеологии и так далее, и в частности 1 мая. этот день был использован советскими властями. Но мы знаем, как эти первомайские демонстрации и так далее. Это людей волнует, понимаете? Сегодня это что-то пустое. Никаких демонстраций нет. Тут празднования отменяют. На 9 мая салют в Москве отменили. Для кого-то это такая важная вещь. Да? Даже вот не просто там праздник со слезами на глазах, а салют. Посмотреть на салют. Я разговариваю с россиянами регулярно, и, собственно, кого-то это действительно трогает. И поэтому я у вас, как у социолога, который изучает общество, в том числе российское, спрашиваю, какую роль сегодня эти праздники играют?
Ответ короткий – никакую. Ответ короткий – никакую. Но помимо того, что социологи изучают российское общество, вообще социологи не изучают общество. Да? Социология – не наука об обществе. Словосочетание «российское общество» бессмысленно само по себе, если говорить об этом с позиции науки, а не с позиции журналистики, где российское общество – это предмет обвинения и много чего другого. Но если мы всерьез об этом говорим, содержательно об этом говорим, то нельзя ставить знак равенства между 1 мая и 9 мая. Ну, нельзя просто так сказать, типа, 9 мая, 1 мая, 7 ноября. Как власть это использует? Ну, то есть нам надо либо серьезно, содержательно с этим разговаривать, например, задать вопрос, действительно ли это все еще имеет хоть какую-то символическую нагрузку, когда оно ее приобрело, когда оно ее утратило, а имело ли оно хоть какую-то символическую нагрузку за последние 35 лет? Ответ, спойлер, 1 мая не имело. А имело ли 9 мая символическую нагрузку? Спойлер, огромную. И до сих пор имеет огромную. То есть тогда мы можем как бы осмысленно это говорить. Но в целом мы можем любое слово ставить вместо 1 мая. То есть поэтому, ну, мне кажется, это, ну, очень поверхностный способ разговора. Никакого значения 1 мая с точки зрения символической нагрузки он не имеет. И власть ее не использует. Власть использует 9 мая. Это суперважная история и с точки зрения противостояния властных и антивластных символических агентов, так называемых, тех, кто пытаются придать какой-то смысл, значение, иногда сакральное и, наоборот, символ зла. А, да, 9 мая – это предмет столкновения. 1 мая – способ поехать на дачу. Повод, как минимум. И, соответственно, тогда давайте уже либо задаваться вопросом о том, а как вообще устроена жизнь людей сегодня с точки зрения того, как они тратят время, на что они тратят время, сколько времени они предпочитают проводить подальше от города, если им есть такая возможность. В какой момент они начинают разрывать свой цикл повседневной жизни для того, чтобы сделать вот этот вот карман времени, для того, чтобы уехать куда-то и заняться чем-то неповседневным. Имеет ли 1 мая все еще такого рода значение, значение управления временем? Ну, сравнивать 1 мая и 9 мая с точки зрения символической нагрузки, с точки зрения того, кто какое значение приписывает этому, да, этому дню, кто какие практики использует, для кого этот день сцепляет поколение, для кого этот день символ его собственной идентичности. Это серьезный вопрос. К 9 мая он может быть адресован, к 1 мая с большим трудом.
Спасибо, видите, вы пояснили, Виктор. Вот, собственно, этого
спасибо,
я
буду стараться пояснять, но просто...
Ну вот мы
иначе
как бы
это
за эти...
некоторый заготовленный, понимаете? Клишированный набор одних и тех же штампов, которые скорее, ну, закрывают взгляд, они мешают думать.
Для того, чтобы открыть взгляд, вот мы вас и пригласили, откройте взгляд, Виктор, да, понимаете?
Я открываю, будем считать, что свою первую интервенцию я совершил.
Российского общества, да, собственно, очень много таких клишированных вопросов, вообще клише. И поэтому
да,
вот
поэтому первый способ от них избавиться – не произносить словосочетание «российское общество». Давайте договоримся на этот
А что вы хотите, российский народ правильнее?
Еще
или
хуже. У слова «общество» есть очень конкретные коннотации. Сегодня словосочетание «российское общество» не имеет никакого значения, никакого смысла.
Вы хорошо, это давайте словосочетание... аналог. Ну, например, Лев Гудков из Левада-центра с вами согласен в плане, что российское общество используется, ну, как-то неправильно, да? С его точки зрения это российский народ, словосочетание. А с вашей точки зрения, как правильно назвать тех людей, которые живут в России сегодня?
Вообще, если речь идет исключительно о некоторой совокупности людей, населяющих определенную территорию, то у этого есть очень конкретное слово – население. Это демографический термин. Но проблема в том, что население звучит как-то так себе. Население Российской Федерации. Мы начинаем говорить «российское общество». Но получается, что все гораздо хуже, потому что у слова «общество» – это совсем другое значение. Общество – это не совокупность людей. Общество – это совокупность связей между ними. То есть общество не состоит из людей и никогда не состояло. Значение этого термина, именно как термина, изначально это либо характеристики связи между ними, либо совокупность действий, которые они совершают. Общество как совокупность действий – это Макс Вебер, общество как совокупность социальных связей – это Эмиль Дюркейм. Сегодня из-за того, что слово «общество» используется как синоним слова «население» в медиа, социологи перестали использовать этот термин. последние 35 лет в социологии никто не говорит «общество», потому что для нас это все равно, что сказать, что психология – это наука о душе. Ну и дальше все такие, типа, ну есть же такая душа, и психологи – нет, мы больше не говорим «душа». Мы говорим «психика», да, чтобы вот как-то от этого всего отмежеваться, от вашего разговора. Поэтому мы теперь не используем слово «общество», потому что, ну, слишком часто использовали его как термин, как синоним термина «население». Теперь «народ» – еще более идеологизированный термин. «Народ» – это «фольк», «народ» – это немецкая традиция, «народ» – это представление о народном единстве, представление о национальном целом, представление органицистское, где тело нации предполагается как единое целое. Это еще хуже, это вообще термин из идеологии. Поэтому словосочетание российского общества, к сожалению, почему его не используют больше в науке, как и любое другое общество, связано как раз с тем, что термин дискредитирован. Его больше нельзя, он больше не термин. Мы говорим, смотрите, в обществе существуют такие-то плотные или там разреженные социальные связи. Такие, да, общество – это вот то, что не хочет выходить на баррикады. Такие, нет, нет, общество, подождите, это другое. Это сложные там системы отношений. Такие, нет, мы же понимаем, это про население. И ладно, хорошо, мы больше не будем использовать слово «общество». И так 35 лет мы его уже не используем в науке.
А скажите, общество – это вот только по отношению к российскому населению?
К любому.
Нельзя использовать? К любому. К любому.
Спасибо журналистам. Они не только в России, и не только на русском языке. Из-за того, что медиа начинает перехватывать термины из науки и использовать их примерно вот так, науки их перестают использовать. Это такая стандартная история профанации. То есть, когда некоторые слова из научного языка попадают в язык средств массовой информации, они теряют смысл. Поэтому, когда мы сегодня говорим «российское общество» в медиа, мы просто подразумеваем население. Но для этого не надо использовать слово «общество». Просто население.
Хорошо, да. Я постараюсь, но российское население, на ваш взгляд, Виктор, сегодня в его социальных связях, да? То есть это отдельные какие-то группы, идеологические там и так далее, политические. Вот вы как раз в этом разбираетесь, и вы мне сейчас скажете, как лучше их подразделять. Отличают, ну, чем вот отличается сегодняшнее российское население и социальные связи в нем, да, от, условно, там, населения развитых демократий? Есть ли какие-то... Ничем. Вот.
Ужасная, ужасная вещь с точки зрения средств массовой информации. Ничем не отличается.
Да, потому что это абсолютно не вот это вот типичное представление, да, привычное
да,
представление.
Да, потому что есть же... Откуда это типичное представление берется? Оно берется как раз из идеи того, что существуют разные нации. У нации, по-видимому, существуют разные сознания. Не дай бог, менталитет. Еще один всадник апокалипсиса вместе с российским обществом, духовными скрепами и культурным кодом. Соответственно, поскольку нации разные... У них, видимо, разная душа, как говорили в XIX веке. Они по-разному воспринимают мир. И отсюда рождается вот эта совершенно, с одной стороны, абсолютно националистическая, убогая риторика, которая свойственна оппозиции в не меньшей степени, чем российской власти. Только та ищет культурный код, а эти – отличия российского общества. И как следствие, да, потом, значит, психолога просят прокомментировать национальную душу. Вот психологов уже 100 лет не просят, а социологов все еще почему-то просят прокомментировать, чем российское общество отличается от какого-то другого. Нет, общество в данном конкретном случае – это не более чем агрегат. Агрегат социальных связей и отношений между людьми. Мы изучаем то, насколько, например, плотность этих социальных связей приводит к тому, что люди начинают действовать совместно. Выходят на баррикады, или просто выходят во двор, чтобы газон привести в порядок. Или каким образом, например, ослабление этих связей между людьми приводит к тому, что люди начинают не выходить из своей квартиры в период карантина, реже звонят родителям и меньше интересуются какими-то политическими вопросами. Или наоборот, больше интересуются политическими вопросами, потому что не могут выходить из квартиры. Взаимосвязи между поведением людей, между связями доверительными, прежде всего, между ними, между их восприятием разных событий в мире – это предмет научного исследования. Поэтому если вот отбросить вот эту поверхностную шелуху, глубоко идеологическую, не менее идеологическую, чем Первый канал, в котором есть российское общество, оно особенное, оно по-другому смотрит на мир. Это такое большое животное, которое эволюционировало по совершенно другой траектории. И люди там совсем другие, и видят они все по-другому. То дальше можно уже как бы говорить содержательно, как именно что влияет на что. Как, например, процесс... нормализации, которая сейчас происходит, когда в какой-то момент у людей в голове сломался шаблон от происходящего, потом они поняли, что они не могут с этим эмоциональным переживанием жить дальше, они начинают придумывать себе новые коллективные представления для того, чтобы как-то смириться с тем фактом, что они все еще во всем этом находятся. Это предмет научного исследования, да, процессы нормализации, рутинизации и так далее. Но если мы заранее приходим туда с этим клише, типа вот эти предатели, эти апатичные подонки, да, российское общество заражено апатией, безразличием, начинаем ставить диагнозы большим группам людей, то все, дальше разговор бессмысленный.
Слушайте, а что это, Виктор? Там. Виктор, не так? Вот не так? Вот я молодой, глупый, да, и считаю, что апатичное общество. А вы объясните мне, почему это не так?
Ну, вы объясните мне сначала, почему вы так считаете.
Ну, я вижу, ну, допустим, да, я просто пытаюсь представить эту точку зрения, оно не выходит на баррикады, не протестует активно, съедает и проглатывает, как говорится, любые инициативы власти, даже самые безумные, да. Людей отправляют на войну, они там умирают, это проглотили. Вот поэтому люди приходят к выводу тому, что российское общество какое-то не такое, оно апатичное, и оно не хочет реагировать, как отреагировал бы нормальный человек. Объясните, вот почему...
Давайте я попробую объяснить. Давайте зададимся вопросом, кому в голову придет такой вопрос? Вы же понимаете, что все, что вы говорите, это не следствие того, что так устроен мир, а то, что так устроен ваш взгляд. Этот взгляд, который вот так у вас устроен по каким-то причинам. Вынесем за скобки, что так на самом деле, я вижу то, как есть на самом деле, и я вам расскажу, чем на самом деле является российское общество. Не вышли на баррикады, апатичное быдло, поехали умирать, да там еще что-нибудь похуже. Ну и дальше такие диагнозы наклеили. Нет, а откуда берется вот этот взгляд? Откуда берется это представление о нормальном человеке? Ну, помимо того, что вы смотрите в зеркало и думаете, вот нормальный человек, а где же все остальные нормальные люди? Почему я их больше вокруг себя не вижу? Это понятно, это каждый делает. Но дальше нужно анализировать мировоззрение, не их, ваше, которое заставляет вас видеть мир именно в этих развлечениях, именно в этой оптической машине. Как устроен мозг человека, который... Я не знаю, находитесь ли вы в России, но, допустим, если вы находитесь в России, смотрит на своих соседей и говорит, вот это яркие представители апатичного российского общества. Вот они так рассуждают, вот они так действуют. Мне кажется, отсутствие рефлексии и осмысление того, откуда у меня берется такое представление о своих соседях, о стране, в которой я живу, о 50-летии истории, в котором я так или иначе вынужден находиться, именно отсутствие рефлексии и анализа того, откуда у вас вообще тот язык, на котором вы описываете происходящее, нормальные люди, ненормальные люди, съели, проглотили. Ну, я добавил слово «быдло», подозреваю, в эфире, наверное, вы его не используете. И так далее, и тому подобное. Да? То есть вот дальше социология, в частности, анализирует то, каким образом формируется такого рода мировоззрение. То есть откуда они берутся, у каких групп людей они возникают, почему у молодых людей они возникают чаще, чем у пожилых людей, почему у людей, которые привилегированы, обладают определенными привилегиями, в том числе давать диагнозы, ставить диагнозы окружающим людям, называя их частью российского общества, это привилегия. Ну, как минимум, нужно знать слово «апатия». Да? Значительная часть наших информаторов его не знает. То есть возникает именно такого рода, вот, очень обострившаяся, кстати, на почве фильма Марии Певчих, дискуссия. Но в целом мы не можем с вами говорить на этом языке. Но отчасти потому, что я отказываюсь на нем говорить. Потому что тот способ поиска точек взаимопонимания и общего языка, который самый дешевый, самый простой и всегда лежит на поверхности – так, значит, российское общество у нас в апатии, нормальные люди себя так не ведут, эти все проглотили, все съели, значит, там, быдло и так далее, а власть цинично и манипулятивно все это использует. Это не наши с вами точки, где мы можем найти какой-то вообще минимальный, простроить общий разговор. Ну, потому что, во-первых, я считаю их оскорбительными, искренне. Во-первых, для ваших соседей, которых вы назвали российским апатичным быдлообществом, во-вторых, для себя, потому что как ученый я просто не имею права использовать такого рода высказывания, подчеркнутые в этой пене политического кипения. Поэтому получается, что диалога не получается и не получится до тех пор, пока не будет произведена операция рефлексии. И честная попытка ответить себе на вопрос, почему я вижу мир таким, каким я его вижу, почему я считаю ненормальными людей вокруг себя. Почему, если я, например, искренне возмущен каким-то событием, почему часть людей им не возмущена? Вот только сразу убирая за скобки вопрос, потому что они психи все просто. Они все кончены. Я-то вижу, как мир на самом деле устроен, а они нет. Но только когда вот эти все предустановки идеологические будут сняты, тогда возможен какой-то разговор. Например, при каких обстоятельствах в любом обществе, в российском, в американском, возможно, например, такого рода коллективное подчинение авторитету. При каких обстоятельствах? В любых исторических условиях. Возможно, например, то, что люди начинают считать то, что лично мне кажется ненормальным, нормальным. И почему, например, то, что им кажется нормальным, мне кажется ненормальным? Это исследовательская постановка вопроса, здесь может быть какой-то разговор. А иначе это просто такая трансляция и обмен идеологическими клише людей, которые, в принципе, могут разделять одну идеологию или, как минимум, говорить на ее языке. Но вы уверены, что средства массовой информации – это именно то место, где надо говорить на языке идеологии? Ну, если это не Первый канал, там понятно все. Там другого просто языка нет. Вот. Вот где проблема лежит.
Согласен с вами, да, абсолютно. Виктор, давайте попробуем разобраться, почему россияне, да, реагируют сегодня вот так. Как они привыкают жить с войной, да? Вы говорили про некий шаблон, который разорвался, и сейчас они пытаются как-то вот что-то новое такое построить вокруг себя. Как это работает?
Шаблоны разрываются периодически. Это нормальная ситуация. Есть то, что называется система фрейминга. Это некоторые представления, которые мы все так или иначе используем, как вот эти самые оптические настройки. Что считать добром, а что злом. Что считать возможным или невозможным. Что считать правильным или неправильным. Они могут у людей расходиться. Они не обязательно совпадают. Есть масса исследований, которые показывают, как социальные связи, те сообщества, которым вы принадлежите, те люди, которым вы доверяете, те круги, которые за счет вас пересекаются, профессиональные, семейные, возможно, какие-то еще культурные агрегаты, в какой-то момент транслируют вам картину мира, вы ее принимаете в качестве своей собственной и начинаете транслировать ее дальше в качестве своей собственной. Потом происходит что-то, что в эту картину мира не вписывается. С каждым может случиться. Мы так говорим, как будто 24 февраля абсолютно уникальное событие. До этого не было уникальных таких же событий. Представьте себе людей накануне Второй мировой войны. То есть люди, для которых вот Первая мировая война была абсолютным злом, казалось бы, уже предпринята масса усилий, 20 лет как живут с ощущением, что такой ад больше никогда не повторится, в результате совершают огромное количество действий, которые и делают этот ад возможным. Политика умиротворения и много другого. Он не вписывается в картину мира. Они в шоке. Они не понимают, как дальше смотреть на мир. Ну, то есть если твои очки разбиты, да, вот они просто треснули, это то, что называется frame breaking, то есть распад системы фрейма. То есть вы не можете различить, у вас больше для этого нет языка, вы не понимаете, что происходит. Ну, опять же, там в 385 раз процитирую альбом «Длится февраль». Вот, да, ее картины мира с первым ракетным обстрелом уничтожена. А дальше никто не может из нас жить без такого рода решеток. Люди начинают себе придумывать новые сборки, новые коллективные представления. Они постоянно обращаются к средствам массовой информации, к разного рода источникам, чтобы те помогли им и накидали им такого рода скотча, который можно заклеить, треснувшие очки. Тем, кто уехал, проще. То есть произошло что-то для них абсолютно немыслимое, недопустимое, неприемлемое. Они отреагировали действием. Дальше они снова собирают эти очки и говорят, вот, все, проклятая земля, мы туда больше не ногой. Тем, кто остался, сложнее. Им приходится использовать подручный материал для того, чтобы склеить эту механику восприятия мира. Этот процесс склейки называется нормализацией. А кто-то придумывает себе нарратив в духе того, что, ну да, мы понимаем, это было чудовищно, но не проигрывает же теперь войну. А кто-то, в принципе, предпочитает больше не смотреть в эту сторону и погружается в повседневную рутину. Это другой процесс. Рутинизация, в отличие от нормализации, не требует никакого нового языка описания.
Это то, что СМИ называют внутренней миграцией, правильно?
Зачастую да. Но не только. Внутренняя миграция почему-то называется очень много очень разных вещей. Тот факт, что люди перестают публично высказываться в вашем присутствии, это не значит, что они внутренне эмигрировали. Рутинизация может состоять в том, что, например, если это не составляет вашу предмет вашей работы, если вы не журналист, не исследователь, если вы не правозащитник, то в целом человек, который уделяет политике больше 90% своего времени бодрствования, либо сам политик, журналист, правозащитник и ученый, при условии, что он изучает политику, либо безработный. Потому что обычно все-таки большую часть времени своего бодрствования человек посвящает каким-то другим вещам, напрямую с политикой не связан. Он погружается в рутину. Поначалу это вызывает у него тяжелый моральный диссонанс. Ему кажется, что чистить зубы, когда рядом гибнут люди, аморально. Поэтому ему нужно придумать себе нарратив, который позволит ему и дальше просыпаться, чистить зубы и идти на работу. Он его себе придумывает. Вот это нормализация. Если у него при этом не оказывается никакого хорошего нарратива, он говорит, я просто больше не буду про это думать. Да, буду дальше заниматься зоной своей ответственности, кормить своих детей. Это называется рутинизация. Вот разные вещи. Потому что нормализация – это что-то, что позволяет человеку при этом еще чувствовать себя хорошим человеком, что он на правильной стороне истории. Нормализацией занимаются далеко не только путинские СМИ. Оппозиционные СМИ совершили огромные усилия для того, чтобы нормализовать эту ситуацию. Огромные усилия были предложены для того, чтобы люди продолжали чувствовать себя на правильной стороне истории, даже если они при этом в России, даже если они при этом продолжают работать на оборонку. Но при этом им нужно как-то примирить, с одной стороны, свою ненависть к Путину, с другой стороны, то, что они остались в России, а с третьей стороны, что они очень хотят чувствовать себя приличными людьми. Вот это нормализация. Нормализация...
Слушайте, Виктор, извините, а можно на это смотреть, на это явление, как на что-то плохое или хорошее? Или тут все-таки все неоднозначно?
Нет,
и
абсолютно
оттенки...
нет. Фраза «все не так однозначно» выполняла в оппозиционном языке описание мира, идеологическом оппозиционном языке, ну, вот в таком клишированном, ровно ту же роль, которую фраза «да, это другое» в ироничном ключе выполняла...
То есть негативные коннотации, да.
Да, это синонимы. Просто когда оппозиционеры стебут путинистов, они говорят, да, все не так однозначно. Когда путинисты стебут оппозиционеров, они говорят, ну что вы, это другое. В сущности, та и другая фраза означает, да, ребят, черно-белая фигня, она не работает. Черно-белый мир очень удобен, чтобы продолжать находиться, да, в ситуации такой идеологизированно заряженной ненависти и объяснять себе, что ну, есть добро и зло, ну все, между ними ничего нет, вот серая зона. А серая зона тоже зло, а серая тоже будет черная. Ну и с той стороны та же самая работа проводится, что говорит, типа, американцам можно, а нам нельзя? Да, это другое. А, ну да, конечно, это другое. Фраза «не все так однозначно» – это как раз не изначально не путинистское высказывание. Например, ученый, которому все так однозначно, перестает однозначно быть ученым сразу, в этот момент. Потому что если для вас все однозначно, тогда хрен ли вы делаете в науке? Если для вас все однозначно,
Виктор,
на живой гвоздь, на баррикады, в политику, вы уже точно знаете ответы на все вопросы. У вас уже есть машинка риторическая по Салтыкову-Щедрину, которая вам производит эти ответы. Тогда незачем погружаться в науку, незачем изучать сложную терминологию, незачем изучать другой язык описания, который говорит, а, то есть оказывается, это вот действительно все не так однозначно.
Ну разве говорю, нет, разве нет, на ваш взгляд, вещей, где все однозначно как раз-таки? Ну, например, убийство – это плохо, да? По-моему, очевидно.
Я надеялся на какой-то другой пример. Например, как для гражданина и человека с гражданской позицией, для меня все абсолютно однозначно с 24 февраля и с многими другими вещами, например, с 7 октября. Как исследователь я не могу себе этого позволить. А насчет того, что убийство – это плохо, это уже настолько неоднозначно, что это был прям так себе пример.
Ничего себе.
Убийство – это, конечно, плохо, но если надо освободить наших заложников из Газы, то дальше вопрос только в том, сколько и как. И поэтому фраза «это плохо», но да, и так далее, и тому подобное. Поэтому нет. Ну, то есть вот этого рода такие бинарные вещи, которые всегда очень помогают людям жить. У них есть одна единственная функция, почему мыслить категориями 0, единица, добро, зло, правильно, неправильно, на правильной стороне истории, не на правильной стороне истории. Они просто помогают вам экономить усилия на мышление, рефлексии, образование иногда. А кроме того, позволяют смотреть в зеркало по утрам.
И поэтому, хорошо, когда... вы говорили про фреймы, да, и про шаблоны. Правильно ли я вас понял, что все-таки нет полностью самостоятельных людей? У всех какие-то фреймы, люди впитывают разные мнения и информацию, и вот у них образуется некий шаблон, по которому они потом уже судят и о других явлениях и событиях.
Я бы не использовал слово «самостоятельные», но то, что они не являются абсолютно индивидуальными, да, конечно. То, что ваше мировоззрение не является вашим мировоззрением, да, конечно. То, что ваши представления о добре и зле – это не ваши представления о добре и зле, да, конечно. Дальше на более тонких настройках появляются люди, которые создают какие-то другие ходы, другие способы развлечения. Потом эти ходы заимствуются идеологами, они снова становятся бинарными. Но на какое-то время, да, есть возможность, что какой-то человек начинает заставлять людей мыслить несколько иначе, с смотреть на мир по-другому. Как правило, дальше это все тоже становится оружием пропаганды той или другой, нашей или не нашей, неважно. Соответственно, вопрос только в том, насколько индивидуальна ваша картина мира. Она может быть более или менее индивидуализированной. Индивидуальной она не бывает никогда. Она индивидуализируется, когда вы погружаетесь в разные способы мышления, в разные языковые среды, в науку, в искусство, в политику. Из разных источников черпаете разные способы мыслить. Тогда вы начинаете обнаруживать, что вы как представитель такой-то сферы науки не имеете права на такие-то высказывания и не можете видеть мир в таких категориях. Как представитель другой сферы политики, вы только на такие высказывания имеете право и только их и должны использовать. То есть, когда вы начинаете это замечать в себе, вы понимаете, что да, у вас есть разные способы мышления. Да, они неконсистентны, но они разные. Они одни и те же события вам покажут на разных мониторах по-разному и по-разному их объяснят. Наука та, которая сразу практически исключает однозначные, простые заплатки, которые вы сразу ставите, так это предатели. Все понятно. Что в стране? Коррупция. Что в обществе? Апатия. Что в стране? Диктатура. То есть такие как вопросы на ЕГЭ немножко. Да? То есть взрослые люди любят ЕГЭ сильно больше, чем школьники, потому что это позволяет им не думать.
Ну, что касается классификации политических режимов, это все-таки наука. Это же научный термин.
Нет, последняя серьезная работа Барбары Геддес, которая пыталась реанимировать теорию политических режимов в науке, а не в рассказах про политические режимы, потребовала от нее переосмысления вообще всего, что мы знали о политических режимах, просто чтобы словосочетание спасти. А знаете, почему это словосочетание утратило смысл в политической науке? Потому что оно стало активно использоваться в средствах массовой информации. Ровно та же история.
Да вы все на нас сваливаете, Виктор.
Да, да, Айдар, да, на вас.
Одни обвинения, я слышу.
Простите, потому что когда слова утрачивают смысл, для ученых это трагедия. Потому что они над этим словарем работают 150 лет в случае с моей дисциплиной, а в случае с некоторыми больше. Они выстраивают сложные конструкции для того, чтобы вот с этим оптическим прибором вырезать из мира что-то, что поддается нормальному объяснению. А потом оптический прибор, очки украли на пляже, да, такие типа диктатура и так далее. И все. И дальше ты когда говоришь, смотрите, мы исследуем политический режим, все-таки да-да-да, что там с тоталитаризмом? И нет, подождите, политический режим куда более сложная вещь. Должны наблюдаться такие-то признаки, должны быть такие-то взаимосвязи, чтобы мы могли говорить, что именно это является автократией такого-то типа. Все-таки да-да-да, электоральная автократия, мы уже знаем, мы посмотрели несколько популярных ресурсов. Так что там дальше с Россией-то будет? Ну и все. Дальше на этом термин начинает размываться, становится плоским, перестает что-то схватывать в мире и исчезает. Например, если вы посмотрите на историю теории политических режимов, то, например, одним из режимов вначале было слово плутократия. Плутократический политический режим. Потом Гитлер так стал называть американскую демократию. Потом часть американских исследователей стали использовать термин «плутократия» для описания американской демократии. Потом это слово было табуировано. Ну, потому что обычно слова, которые использовал Гитлер, они переставали использоваться в научном языке даже быстрее, чем слова, которые использовали журналисты. Но в целом эволюция научного словаря, она такая. Люди долго думают, работают с данными, строят зависимости, создают новую теорию, потом слова из этой теории начинают становиться достоянием широкой общественности, утрачивают смысл, и эта теория больше ничего не схватывает.
Я правильно, Виктор, понимаю, если все не так просто, действительно, да, простой формулы нет, и вывести ее невозможно, то, значит, никаких прогнозов поведения, например, строить невозможно, и предугадать развитие событий тоже не получается.
Единственное, что позволяет вам предугадывать развитие событий, это ваш здравый смысл. Потому что в здравом смысле зашито огромное количество когнитивных искажений, как это называют наши друзья-психологи, которые позволяют человеку думать, что он знает, что будет дальше. Эти когнитивные искажения приводят к тому, что большое количество людей начинает действовать так, как если дальше именно это и будет. И оно происходит. Это тот случай, когда самосбывающееся пророчество, производное от ошибок нашего мозга, оказывается единственным способом предсказать будущее. Потому что если мы хотим говорить о предсказании как ученые, то для того, чтобы некоторое событие произошло со 100% вероятностью, должны выполняться 4 условия. Ну, например, простой сюжет. При каких обстоятельствах происходит революция? В таком в здравом смысле есть идея того, что когда люди беднеют, они выходят на баррикады. А в научных теориях чаще говорят о том, что нет, революция происходит тогда, когда уровень жизни подрастает. То есть резкий рост уровня жизни, потом его снижение или замедление, и в этот момент люди выходят на баррикады, происходит революция. Одна теория – здравосмысленная, обывательская, вторая – научная. Что нужно, чтобы проверить научную теорию? Во-первых, нужно выделить два феномена и удостовериться в том, что мы можем их выделить примитивно к разным обстоятельствам одинаковым образом. Уровень жизни, революция. Допустим, мы это можем сделать. Второе, мы должны удостовериться, что между ними есть связь. Что это не просто так называемая ковариация. Они часто следуют друг за другом. А нет, они связаны. Третье, эта связь должна быть причинно-следственной. Мы должны удостовериться, что это является причиной этого. И последнее, эта связь должна наблюдаться всегда и везде, то есть быть универсальной. Вот это четыре требования для того, чтобы что-то можно было прогнозировать. Поэтому в естественных науках эти четыре требования выполняются. В общественных науках, во всех, включая экономику, нет. Поэтому, конечно же, прогнозировать как ученые не можем ничего. Это наивно думать, то, что ученые могут что-то спрогнозировать как общественные ученые. Да, общественные науки доходят в лучшем случае до третьей ступеньки. Но даже до третьей часто не доходят. Зато на уровне экспертизы, такого знания того, что произойдет, ну, ясно. Дальше этот попросит у этого то-то, этот сделает то-то, тогда этим не останется другого выбора. Но этот прогноз на уровне экспертизы, а экспертиза – это просто наукообразный здравый смысл.
Она но можно ведь, но можно, можно ведь измерить риск, нет? Ну, например, я не знаю, ну там напряженность общества, поправьте меня, да, вы социолог, я журналист. Вот как можно измерить сейчас вот это общество, оно ближе к революции, к каким-то общественно-политическим радикальным изменениям, да, чем другое или нет? Вот так можно?
Можно попытаться зафиксировать разного рода состояния социального агрегата. Например, если у людей растет количество сильных и слабых связей, расширяются круги доверия, то мы с большей вероятностью можем прогнозировать коллективные действия. Например, 2012 год, начинается рост социальных связей у людей. Появляется больше друзей, больше знакомых. И мы видим, что те, кто вышли на Болотную площадь, по данным Евробарометра, это люди, у которых гораздо больше друзей и знакомых. Окей, случается Крым наш. И мы видим, что те, кто вышли за Крым, это люди, у которых гораздо больше друзей и знакомых. Мы начинаем дальше анализировать две подвыборки социально-политически активных граждан. Одних, которые крымнашисты, другие, которые аудитория ФБК. 2013-2014 год. Между ними, с точки зрения значимых социальных параметров, то есть их измеряемых, нет различий. Различия исключительно только по какую из сторон баррикад они окажутся. Это скалярная, а не векторная величина. Соответственно, солидаризация – это и пивной путч, в Германии, и 91-й год с демократической Россией. И то, и другое солидаризация. И то, и другое, в общем, по скалярным значениям тот же самый процесс. Поэтому мы можем, например, прогнозировать увеличение числа коллективных действий. Это мы можем. А куда они будут направлены, да,
то есть
за Крым,
в любую сторону.
Против Путина, в любую сторону. Вот это там, где добродетелью научного познания является честное утверждение того, что мы не знаем, во что и куда это может потечь. Мы можем лишь зафиксировать, что есть такие взаимосвязи. Не в обществе. Общество – это еще раз бессмысленное слово. А в данных конкретных группах.
Да, в данных конкретных. Что вы фиксируете сегодня, Виктор?
Что мы в данном случае фиксируем? Мы фиксируем распад социальных связей впервые за очень долгое время. Мы фиксируем, что ситуация солидаризации, которая на протяжении 10 лет очень сильно изменила стратегии экономического поведения, политического поведения и так далее, она меняется. Вот если раньше доверие людей друг к другу было, по сути, фундаментом, на котором они выстраивали свою траекторию, экономическую карьеру, то есть, которые выстраивали образовательную траекторию своих детей, которые, там, ну, 73% населения Российской Федерации трудоустроились благодаря знакомствам личным. 73%. Это надо понимать, что рынок труда довольно специфический, а вот сейчас происходит очень сильное охлаждение и распад этих социальных связей. То есть у нас впервые за 15 лет люди начинают все сильнее и сильнее не доверять друг другу. Дальше можно спекулировать на тему, с чем это связано. Понятно, что журналистская логика подбросит моментально 38 вариантов. Это связано с доносами, это связано с тем, что силовой контроль, это связано с общей атмосферой страха. Но вот общая атмосфера страха – это хороший художественный прием, но довольно плохой измеримый показатель. Соответственно, нам нужно смотреть, как это дальше, к чему это будет приводить. Но то, что мы видим сейчас, это вот этот фундамент межличностного доверия, который, как правило, был связан с недоверием институтам. Да, вы не доверяете полиции, вам нужен знакомый мент. Вы не доверяете медицине, вам нужен знакомый врач. Вы не доверяете системе образования, вам нужен знакомый декан. И т.д. и т.п. Вот этот фундамент, который связан как раз с личными знакомствами, как тем, что компенсирует недоверие государству, недоверие формальным институтам и так далее, он начинает трещать по швам. А как-то
Виктор,
дальше...
извините, а как коррелирует недоверие к институтам с доверием к верховной власти или с поддержкой его действий? Вот, например, Левада-центр фиксирует до сих пор высокие достаточно цифры поддержки Владимира Путина и так называемой СВО.
Они ничего ни о чем не говорят, эти цифры. Ну, то есть они недавно, ну, то есть вот там буквально Таисии Бекбулатовой в 2017 году я давал интервью как раз с анализом цифр, мы привели там кучу данных, корреляции на «Медузе», показывая, что в какой-то момент вопрос о доверии Путину перестает значить что бы то ни было. Он просто должен быть вынесен за скобки. Он ни с чем не бьется. Что значит бессмысленный вопрос? Это вопрос, ответ на который не коррелирует ни с какими другими ответами. Вы считаете, что суды насквозь продажны? Да. Вы считаете, что полиция – это инструмент отъема денег у населения и создания угрозы его жизни? Да. Вы считаете, что городские власти – это просто мелкие коррупционеры? Еще как. Вы доверяете Владимиру Владимировичу? Конечно. И в тот момент, когда у вас происходят зашкаливающие показатели доверия верховному, значит, владыке, это называется вопрос низкой дискриминативности. Все ничего не различает. Больше всего это напоминает вопросы, которые в Иране проводили социологи, которые вместе с советскими социологами в 70-е годы пытались сделать по одной и той же анкете в двух странах опрос. Там первый вопрос в иранской анкете был такой: «Во имя Аллаха вы доверяете?» Ну, так не в 70-е, а 80-е, конечно, это я ошибся. Там: «Вы доверяете верховному правителю Айталле?» И никаких вопросов не было. Конечно, доверяем. В тот момент, когда у вас на какой-то вопрос ответы начинают приближаться к 90%, смело можете его выкидывать, просто ничего не значит. Нет места в анкете. Это
то
не
есть
значит, что все
рейтинги
доверяют.
Политиков и так далее, это тоже все пустое?
Абсолютно. Это шумно.
А как тогда мы можем фиксировать настроение россиян?
А вы серьезно
отношения?
Думаете, что социология – это когда вы такой термометр засунули в задницу общества, извините, я не знаю, можно ли такие слова говорить в эфире, там 37,7, болеет российское
общество. Хотелось бы, а получается невозможно?
Представляете, я не хотел, Деда Мороза тоже не существует. Да, к сожалению, так это не работает. Социология не социография, это не описание того, что там происходит. Мы ищем зависимости. Нам в этот момент, мы никоим образом не думаем, что взаимосвязи устойчивые, воспроизводимые, которые можем сравнивать с разными странами, что они отражают, как там на самом деле мир устроен. Это было бы слишком самонадеянно прийти и сказать: ну, знаете, нам 92% населения Российской Федерации сказали, что доверяют Владимиру Владимировичу Путину. Значит, поддержка Путина высока. Ничего это не значит. Это значит, что вопрос ничего не означает. А дальше основная задача – это найти устойчивые воспроизводимые взаимосвязи. Люди такого-то возраста считают то-то, 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 то-то и то-то. Люди с таким образованием. Дальше вы пытаетесь понять, например, как количество социальных связей, доверительных контактов, сильных и слабых, записной книжки влияет на то, что человек вышел на Болотную или не вышел, вышел за Крым наш или не вышел, эмигрировал или не эмигрировал. Как наличие таких-то, таких-то, таких-то действий в биографии человека влияет на то, как то, что у него дети учатся в этой школе, влияет на то, что он уехал после 24 февраля. Вот эти взаимосвязи, они имеют значение. Эти взаимосвязи можно анализировать, можно строить довольно сложные математические модели, ну, как для математиков смешные и простые, для всех остальных сложные. Это работает, да, это наука. Ну, то есть мы ищем взаимосвязи, когда они там работают, когда распадаются.
Какие взаимосвязи вы уже нашли? Ну вот давайте на примере болотной, раз уж вы ее
Ну, в
вспомнили.
случае с болотной,
Почему?
там самым сильным, ну, вот самым сильным примером болотной площади предиктором. Предиктор – это то, что позволяет сказать, если у вас такой-то параметр, то вероятность того, что вы совершите такое-то действие, выше. Ну, вот как есть предикторы самоубийства, да, там предикторы иммиграции, предикторы выхода на болотную площадь. Самый сильный предиктор – это число социальных связей. Причем, если во всем мире эта зависимость работает, она везде работает, это не чисто российская тема, но во всем мире это в большей степени зависит от ваших слабых связей, то есть приятельских, знакомств. А в России это больше зависит от сильных связей. Сколько у вас друзей? Если у вас больше 10 близких друзей, которым вы можете отдать ключи от квартиры, куда-то уезжая, попросить кошку покормить, люди, которые вам могут позвонить ночью, вы выйдете им деньги, одолжите и так далее. Если у вас больше 10 таких плотных контактов, вы с куда большей вероятностью оказывались на площади. А дальше вопрос на Болотной, или на Крымнашистской, и
Виктор,
там людей
извините,
больше.
я уточню, у меня есть конкретные примеры, когда люди достаточно одинокие, без вот этих вот всех связей, и у которых единственный источник информации – это телевизор, с понятной, да, с
Да.
понятным уклоном идеологическим, они не поддерживают войну и не поддерживают Владимира Путина.
Почему они должны быть? Тоже, откуда такая уверенность, что поддержка того или того, еще раз, да, мы возвращаемся на полшага назад. Что они поддерживают или не поддерживают, не зависит напрямую от числа их доверительных контактов. Доверительные контакты связаны с их поведением. А дальше это поведение может быть как за, так и против. То, о чем мы говорили с вами.
Вот здесь предиктор. То есть, когда они выбирают уже сторону или не выбирают, да, что на это-то влияет?
Мы можем в этот момент прибегнуть к простому такому клише, типа пропаганда. Пропаганда промыла им мозги. На самом деле нет. Есть так называемая теория медиаинтервенции, которая говорит о том, что это всегда проходит через некоторое количество слоев. То есть нарратив посылается из официальных источников, он фильтруется, трансформируется. И дальше, если уже сложилась определенная картина мира, и он в нее ложится, то с некоторой вероятностью и с сопутствующими изменениями этот нарратив станет частью картины мира. Но, во-первых, он никогда не станет ее частью в неизменном виде, а во-вторых, это сильно зависит от того, какая там картина мира уже есть. Дальше мы можем как бы не обязательно использовать такие тупые приемы, типа все решает пропаганда. Мы можем попытаться посмотреть, в какой момент какие игроки используют какие способы описания мира для того, чтобы приобрести вот эту власть номинации, как это называется, или символическую власть. То есть власть давать другим инструменты осмысления их собственной жизни и их собственного будущего. Как в замечательном фильме «Марии Певчих», где там самая честная фраза звучит так: «Наибольшая власть над людьми – это давать им инструменты решать, что важно, а что не важно». А вот это то, что в социологии называется символической властью. Да? То есть власть производства и трансляции картин мира, через которые дальше люди начинают смотреть на этот мир. Окей, ну вот дальше как бы в России установлена монополия на символическую власть в огромной степени. Это то, что предполагает некоторый единый центр производства. Дальше картина мира рассыпается в руках, никого ни в чем не убеждает. Есть идеология, она так себе. Появляются уже из-за предела Российской Федерации игроки, которые пытаются предложить другие картины мира, другие модели описания того, что произошло. Сработают ли они, не сработают, или возникнет какой-нибудь страшный гибрид из путинских и антипутинских нарративов. А такое тоже вполне возможно. Например, в период пандемии мы видели один из таких примеров. На примере травли антипрививочников одновременно путинистами и антипутинистами. Это был удивительный пример солидаризации и гибридизации двух нарративов. Возможно, из этих
Но я вам
разных...
скажу, Виктор, вот давайте я свой глупый аргумент вкину, да, журналистский. Ну,
Давай.
Возможно, это потому, что пропаганда этот вопрос никак не обсуждала. Там не было какой-то конкретной точки зрения. Помните, там одни пропагандисты против прививок, другие за прививки. Там не было
Нет,
какой-то
просто...
единой...
Не-не-не, там просто
актив.
Вы всех их в тот момент назвали пропагандистами, а там в этот момент обозначились очень серьезные расколы в той самой символической власти. В этот момент была потеря монополии на символическое насилие. Когда РПЦ вдруг заявила о том, что вообще-то нельзя ограничивать индивидуальную свободу, это ужасно, и нужно давать людям возможность индивидуально самовыразиться и прийти в храм на Пасху. А либеральные СМИ кричали о том, что вообще российская власть неэффективна, потому что не может на каждом перекрестке поставить по танку и заставить людей немедленно привиться. Но в какой-то момент сформировались два устойчивых нарратива, В одном из них, транслируемом в том числе через РПЦ, не прививаться – это преступление перед государством, потому что вы снижаете его обороноспособность, потому что вы создаете риски для своих ближних. А во втором, который как раз транслировался «Радио Свободы», «Медузой» и многими другими прекрасными СМИ, не прививаться – это признак варварства, отсталости, дикости и недоверия науке. Потому что в одном случае антипрививочники – это, по сути, государственные преступники, которые мешают Российской Федерации идти в будущее, потому что отказываются прививаться. А в втором случае те же самые люди – враги, но по другим причинам. Они из варварства и Средневековья. Поэтому, конечно же, нарратив был, конечно, он был сильно слабым. В какой-то момент началась война нарративов, люди как будто поменялись языками описания. Но через полгода все более-менее нашли общие жертвы антипрививочников, договорились, что ненавидят их по разным причинам, но одинаково ненавидят. Да, независимо от того, считаете ли вы, что вирус имеет искусственное происхождение или естественное, независимо от того, ненавидите вы Путина или искренне его любите, вам предписано ненавидеть антипрививочников и тем, и другим мировоззрением, просто по разным причинам. Это был пример удивительной, неожиданной, странной, отчасти противоестественной гибридизации двух мировоззрений. Но дальше случилось то, что случилось, и все раскололось заново. Анализируя то, как устроены эти картины мира, можно примерно понимать, как раскалываются группы. Потому что
вот давайте об этом как раз, Виктор, да? Собственно, что способно разрушить этот фрейм устоявшийся у человека, да? Например, сегодня он поддерживает войну в Украине. Вот что должно случиться, чтобы он перестал ее поддерживать?
Ну, это тоже очень прямолинейный манипулятивный вопрос, что должно случиться, чтобы он перестал поддерживать. А давайте еще раз. Каждый раз, когда хочется спросить про них, спросите про себя. Задайте себе вопрос на рефлексию. Ну вот, до 24 февраля существовал устойчивый, такой, казалось бы, единый фронт людей, разделяющих, как всем казалось, общее представление о мире. Все прекрасно понимали, что авторитарная власть – зло, что политические репрессии – чудовищные. То есть это был такой способ более-менее как-то солидизоваться. Дальше правые антипутинисты, левые антипутинисты. Какая разница, в конце концов? Есть же общие представления о добре и зле. Через какое-то время начинается традиционная процедура изгнания предателей. Поиск предателей в своих рядах и номинация их в качестве абсолютного зла – это как раз пример внутривидовой символической борьбы. В числе предателей, соответственно, Явлинский, Венедиктов, то есть там довольно значимый ряд людей. Чем более высокую позицию человек занимал в иерархии вот этого сообщества политического, тем с большим грохотом и разрывом социальных связей его изгоняли. А «Медуза» в какой-то момент, когда по Пензенскому делу отписалась, оказалась в числе зашкваренных. Кстати, зашквар – это, как ни странно, в отличие от общества, научный термин. Зашквар – это осквернение. Культура социологии зашкваром, осквернением. Называется ситуация, при которой что-то, что вот мы считали воплощением добра, оказалось воплощением зла. Доживал кум огурец и промолвил с мукою, оказался наш отец, не отцом. Дальше происходит 24 февраля, фронт раскалывается на уехавших и оставшихся. Начинается увлекательная борьба отличных русских с хорошими, хороших русских с отличными. Появляется раскол по линии «мы против войны» или «мы за Украину». Этот раскол дополнительно разрезает это сообщество уже уехавших. Потому что сначала все уехавшие сказали, что все, кто остались предатели, работают на Путина.
Да вы как-то упрощаете тоже, Виктор.
Так мы же сейчас с вами можем проследить, давайте посложнее, давайте зададим параметры и проанализируем конфликты, которые происходили за последние 5 лет. Вплоть до фильма «Предатели» Марии Певчих, про который вы меня спросили в списке вопросов. То есть каждый раз, когда мы обнаруживаем расколы мировоззрения, мы должны спрашивать не про то, что этих людей может наконец вывести из их проклятой апатии и сонливости и осудить войну, а себя спросить, а что должно было произойти за эти 5 лет? Что ваша картина мира треснула столько раз. Каждый раз, когда вам приходилось занимать позицию по одну или по другую сторону баррикад, когда вы говорили, да подождите, у нас же с вами общие баррикады, вон. Приходилось отвечать, что нет, баррикады уже здесь, и ты либо там, либо здесь. И ты либо поддерживаешь, ну сейчас в Израиле это дополнительно остро переживается, какая часть антипутинского уехавшего сообщества за Израиль, а какая за Палестину? Отдельный увлекательный вопрос. такое количество расколов, которые произошли внутри людей, говоривших на этом же политическом языке, мы не помним за предыдущие 10 лет. Вот это становится действительно по-настоящему интересным предметом исследования. А не вопрос про тех, кто вот там никак не осознают что-то. Ответьте вот мне на вопрос, сколько раз вы лично были вынуждены оказываться по одну или по другую сторону баррикад внутри, казалось бы, своего лагеря? Сколько раз это заставляло вас рефлексировать на тему, а может быть, что-то, во что я верил, оказалось полной туфтой? А может быть, мне казалось, что вот это, ну вот, а оно нет? Вот такого рода сломы мировоззрения, которые вы можете в себе отрефлексировать, отчасти дадут вам первый этап к ответу на вопрос, а что там у людей, которые сейчас сидят и думают, господи, что нам еще там дальше придется поддерживать? Войну с Белоруссией.
Виктор, вы вначале, я помню, сказали, что, собственно, отличаются ситуации, да, у человека, который знает слово апатия. Помните, да, этот разговор, вы сказали, что это привилегия вообще об этом говорить.
Да,
ну
да.
Хорошо, а если мы говорим о людях, которые не знают слово апатия?
Рефлексия вообще привилегия. Но в данном конкретном случае говорить о людях, которые не знают слова апатия, всегда легко и приятно, потому что вы их объективируете, вы начинаете их рассматривать как немножечко таких чуть-чуть недосубъектов, и начинаете говорить о них почти в категориях животных таких. А как же крысу-то эту током надо ударить, чтобы она по лабиринту побежала на баррикады? Но это не предмет исследования. Ну, если предмет исследования, то физиологов. А поскольку мы изучаем то, как связаны картины мира людей и круг их социального общения, то вот вы гораздо большей степени подходите. Ну вот просто рефлексия того, как ваш собственный язык описания менялся за последние несколько лет. Это немножечко даст вам ответы про них тоже, потому что даже люди, которые не потратили годы своей жизни на освоение того или иного словаря, они тоже рефлексируют то, что происходит в тех категориях, которые им доступны. Их нельзя лишать статуса думающих людей. Тот факт,
нет,
что
абсолютно,
они понимают...
я этим занимаюсь. Виктор, а ключ-то к ним? Ну, простите меня за такие простые вопросы, да, собственно, вот я тут исполняю роль глупого журналиста, задающего примитивные вопросы эксперта.
В
вот,
порядке.
Да? Объясните, а ключ-то к ним найти можно? Вот к ним, к моему соседу.
Да, к себе-то ключ нашли. Я буду продолжать вам задавать этот вопрос, потому что разговор о темном и непросвещенном, поддерживающем СВО русском народе, это способ
нет.
не задавать вопрос себе.
Я понимаю, что есть такие, как Айдар Ахмадиев, журналисты, там, изучающие, да, медийное пространство и все, что сегодня в повестке фигурирует, так скажем, и погружающиеся в эти темы. А есть люди, которые... Я не говорю, что они глупее. Я вообще такими категориями не хочу оценивать людей, да? Но они просто в чем-то другом, собственно, разбираются лучше, чем я. И вот к ним можно найти ключ? К их политическому...
Опять же, это...
Политической позиции,
что ли? Зачем? Мне метафорика, которую вы используете, каждая следующая попытка уйти от клише производит еще чуть более чудовищное. То есть, так, ладно, хорошо, с крысами не понравилось. Но давайте так, представим себе, что все они такие замки, а мы ко всем ищем отмычку. Там же вот как? Вот где там ключ? Как там? Как нам? Немножко напоминает уже какой-то сюжет из Южного парка, где Картман идет работать, значит, учителем. Он такой, how can I reach those kids? Да? То есть, как мне достучаться до этих детей? Нет, серьезно, это... Да, это все очень прямолинейная и дико манипулятивная история. Она как раз способ не думать, не рефлексировать о том, а что же произошло с вашими собственными картинами мира, что с вашим медиа произошло за это время, что с языком описания произошло за это время. Но, конечно, гораздо проще поговорить о тех, кто сидит там и, значит, поддерживает СВО.
Да нет, я не прочь поговорить о тех, кто здесь. У меня к ним тоже очень много вопросов. Спасибо большое, Виктор. Ну, в хорошем смысле понятно, что ничего не понятно. В хорошем смысле.
Уже неплохой результат.
Вахштайн персонально вашим сегодня был. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются. После нас Сергей Пархоменко в особом мнении. Потом Алексей Венедиктов в программе «Беспосредники». Встретимся завтра в эфире «Живого гвоздя» в утреннем развороте. Я буду с Машей Майерс. Всем пока.